Всем привет, меня зовут Дэн Сторер. Большую часть своего детства и юности я провел между Россией и США, Украиной и Англией. Но, наверное, все-таки большая часть времени я прожил в США. Это для меня одна из моих самых родных стран. Сейчас я журналист. И за всю свою карьеру я пишу в основном для западных медиа. Я привык рассказывать американцам и вообще людям на Западе на английском языке про загадочную, непонятную Россию, про необычную и бедную Восточную Европу, про протесты и войны. Но в этот раз я захотел перевернуть это отношение, и я придумал проект, который расскажет русскоязычным слушателям про Америку. Но не про ту Америку, которую все привыкли видеть, не про богатую, крутую, интересную Америку, а про бедную, рабочую, разваливающуюся, чудную Америку, Южную Америку, про Техас, Миссисипи и Луизиану. Это Америка, про которую никто не говорит. Это забытая Америка. В это путешествие я отправлюсь со своим другом, журналистом Джесси Киреевым.
Привет, меня зовут Джесси. Я родился в Калифорнии. Мои родители переехали из Украины в США в поисках американской мечты и в какой-то степени нашли ее. Мой отец работал на классной работе инженером в Silicon Valley. Моя мама получила образование и стала медсестрой. У нас были деньги, все было окей. Но в 2008 году случился экономический кризис, и он убил нашу американскую мечту. Моя семья разорилась. Нам пришлось переехать из Калифорнии в Техас. Сейчас я живу в самом бедном городе США, Сан-Антонио. Отсюда мы отправимся в наше путешествие с Дэном.
Это первый эпизод подкаста «Забытые в Америке» от студии «Толк». План таков. Мы проедем более 800 километров. Мы начнем в Сан-Антонио, родном городе Джесси. Оттуда мы поедем в Джексон, Миссисипи. Это один из беднейших городов США. И потом спустимся до портового города Нового Орлеана, крупнейшего города в Луизиане. И посмотрим, что такое американская мечта для людей, живущих здесь, в самых бедных и неблагополучных городах страны. Но давайте сначала вообще скажем, что такое американская мечта.
Американская мечта, она в первую очередь материальная. То есть она в первую очередь построена на такой виберианской и протестантской этике о том, что если Боженька тебя любит, то Боженька будет посылать тебе максимальное количество материальных благ. Потому что какая может быть свобода у человека, который не может поехать из точки А в точку Б, потому что, вот, например, в том месте, где живет Джесси, ему для того, чтобы дойти до ближайшей автобусной остановки, нужно идти 2 часа пешком. Если бы у Джесси не было машины, то он, в принципе, не смог бы жить и не смог бы перемещаться в этом месте. Ну, короче, мы сядем в трак, будем молиться. Мы начинаем в Техасе, потом оттуда сразу едем в Луизиану, потом из Луизианы сразу едем в Миссисипи, из Миссисипи снова едем в Луизиану, чтобы успеть на тюремное родео в тюрьме под названием Монгола, где на зэков спускают коров, быков и прочую живность для потехи толпы. Все это происходит перед выборами, и это тоже, конечно, будет влиять на нарратив, это будет влиять на людей, потому что когда начинаются выборы, почему мы хотели это делать перед выборами? Потому что когда начинаются выборы в Америке, все становится еще немного более безумнее, чем они и так есть.
Здесь, в центральном Техасе, проезжаешь всякие эти ренчи и все такое прочее, и у них есть там постеры на этих fences, и там написано на постерах, знаете, здесь в Штатах есть «In God we trust», «В Бога доверяем», но они изменивают «God» за «Trump», так что там «В Трампа доверяем», «In Trump we trust». Это тут такое, как это сказать, бешеные все здесь, и интересно будет смотреть на это бешенство.
Представьте себе бескрайние поля такой слегка желтоватой травы. И здесь везде пасутся коровы, повсюду небольшие домики. Вы знаете, что интересно? Чем вот этот пейзаж будет отличаться от России, например? Потому что в России тоже есть места, где похожая климатическая ситуация, похожая природа, похожее все. Но в России можно отъехать от Москвы, ну, часа на три, вот часа три там от Москвы ехать, условно говоря, в сторону Урала, и ты будешь видеть огромные поля, которые абсолютно ничейные, и не построено абсолютно ничего. И здесь такого нету. В Техасе гигантские пространства. Техас, он больше Франции по размеру.
Да?
Или примерно такого же размера. Ну, короче, огромный, огромный штат. Но при этом каждый сантиметр земли, он будет огорожен, там будет что-то пастись, он будет как-то задействован, как-то использован. И там везде будут висеть таблички «Не ходите сюда, иначе мы вас застрелим», или «Не ходите сюда, иначе придет шериф». Техас — это была изначально мексиканская территория. Ну, испанская, потом мексиканская.
Да.
Но в какой-то момент люди, которые здесь жили, особенно богатые американцы, им захотелось стать, ну, либо независимой республикой, либо стать частью Соединенных Штатов Америки.
Кстати, я тут только поправлю, что вся цель — это все... Окей, сейчас, я короткую историю дам, да. Был такой штат Техас мексиканский, была территория Мексики, даже не был штат, была территория Мексики, и никто не хотел сюда переезжать, потому что вот это вроде дикое, жаркое, ужасное место, где ничего не росло. Так что мексиканскому правительству надо было поселить Техас. Они начали приглашать всех, которые бы хотели прийти.
Но очень важно, Джесси, извиняюсь, я на секунду перебью. Очень важно здесь понимать, что это не была пустая земля. Здесь жило огромное количество коренных. Коренное население. Здесь были каманчи.
Каманчи, апачи, каранкауа, куайвил, декен и так далее.
И каманчи славились в основном своими невероятно жестокими методами войны. Почему сюда никто не хотел ехать? Не просто потому, что жарко, а потому, что убить могли. Продолжай, Джесси.
Да, так что мексиканское правительство начало приглашать все, которые бы хотели сюда приехать, и предложило такое: приедьте сюда, перейдите в католицизм, и мы вам землю будем отдавать, и поддержку, как это, охрану будем отдавать против индейцев.
Да-да-да.
И так что сюда куча американцев начала приходить, включая большая группа этих людей. Один из основателей Техаса, его звали Стивен Ф. Остин. Его отец повел огромную группу, где что-то, я не знаю, где-то тысячу семей или что такое, из Теннесси, из Миссисипи сюда, в Техас. И они поселили место, где мы сейчас, кстати, едем, вокруг Бастроп. И вся цель этого, это было, чтобы в конце концов, как это, притеснять тут революцию, чтобы, наконец, отсоединить Техаса от Мексики и присоединить ее к Штатам. Когда они делились от Мексики, они попросили, чтобы правительство Соединенных Штатов приняло их. Но правительство Соединенных Штатов сказало, что мы не будем принимать все ваши долги, и вы должны будете какое-то время сами по себе, и вообще сами по себе. Но больше и больше такой мувмент стал в Конгрессе, чтобы присоединить Техас, и в конце концов это произошло. Государство Техаса договорилось с государством Америки, что вся земля, которая в этот момент под властью государства Техаса, останется земля Техаса, техасская. И со времени, где-то начиная в 1860 году, где-то до 80-х, 90-х, где-то так, они медленно каждый кусок земли продавали к людям, чтобы они сюда приезжали, поселили эту землю. И в конце концов оказалось, что, я думаю, сейчас где-то 97% всей земли в Техасе — это частная земля.
Джесси, дорогой, расскажи, куда мы сейчас едем? Мы едем в Трампбургер.
Ага.
А почему мы туда едем?
Там бургеры трамповые.
Ты знаешь вообще историю этого места?
Какой-то ливанец решил, что он любит Трампа, и что надо открыть место, где трамповые бургеры. И так что там он сейчас делает бургеры, где они берут эту branding iron и бренд Трамп на все
клеймо.
Бургеры. А?
Клеймо. Клеймо это по-русски называется.
Да.
Берут и клеймят бургеры именем Трампа. И мы надеемся встретить там интересных людей, которые, может, смогут нам рассказать про источники их страхов.
В общем, Трампбургер — это одиозное место в городе Бельвилле, штат Техас. Как сказал Джесси, там на каждый бургер ставится клеймо с именем Трампа. А в маленьком магазине, который, по сути, не магазин, а стойки, расположенные вокруг всего заведения, можно купить разнообразный мерч с именем Трампа, с его лицом, с мемами про Байдена и прочее. Сама бургерная выглядит как хижина, вся увешанная флагами США. Вы можете найти их и посмотреть в Инстаграме или ТикТоке. Сюда приезжают туристы-трамписты со всей страны, и, конечно, полно местных любителей Дональда Трампа. С одним из таких мы даже смогли поболтать. И надо еще подчеркнуть, что бургерной-то владеет ливанец, а весь став, все эти люди, которые там работают, это венесуэльцы. И вот такая вот американская мечта у эмигрантского комьюнити в Техасе. Ты приехал из Ливана, ты приехал из Венесуэлы, и ты разрабатываешь на жизнь тем, что ты кормишь трампистов в трамбургере.
Это место похоже на трамповский рай. Я имею в виду, я приехал с восточного побережья и никогда ничего подобного в жизни не видел. Кстати, меня зовут Дэн. Рад знакомству.
Меня зовут Рэй. Я жил в Калифорнии.
Правда? Вау. Слушайте, вот вы, кстати, вы из Калифорнии. И, кстати, абсолютно нормально, если нет, но мой друг и я, мы независимые журналисты. Мы здесь разъезжаем и расспрашиваем людей, что они думают о выборах и о Трампе. А вы не против, если мы с вами поговорим пару минут?
Супер!
Просто, знаете, мы в основном работаем для европейской аудитории. И мы действительно хотим объяснить им, потому что люди в Европе не понимают, почему американцы любят Трампа. Люди в Европе просто не совсем понимают этого. И вы не могли бы объяснить, что вы видите в нем, в Трампе, и что в нем видят американцы?
В целом, я был против Клинтона. Когда я впервые начал следить за политикой, когда еще Клинтон был во власти, и тогда я увидел всю эту коррупцию и все такое. А потом, когда я увидел, что Хиллари собирается баллотироваться, я думал, ну знаете, я сначала думал, как и все остальные думали о Трампе, что Трамп просто шутит. А потом я посмотрел несколько дебатов и понял, что я родился в июне, он тоже родился в июне. Наши личности довольно сильно похожи друг на друга. И я просто, знаете, я стал фанатом Трампа. И когда он выиграл, я, в общем, езжу по стране и занимаюсь доставкой собак. В общем, я вернулся домой в 2016 году и сказал жене, «Мне кажется, он выиграет». Она спросила, «Почему ты так думаешь?» Я ответил, «Повсюду, куда бы я ни поехал, я видел фанатов Трампа, трампистов. Представляешь, куда бы я ни пошел, я видел, ну, наверное, 5000 баннеров, флагов, наклеек на бамперах. Да, и я увидел всего две наклейки на бамперах за Хиллари. И это было в Филадельфии».
Вау.
Выборы в США – это большое шоу. Политики тратят на них огромную кучу денег. Но люди сами на низовом уровне вовлекаются в это, причем в очень причудливых и зачастую каких-то прям запредельно абсурдных формах. Им очень важно показать, какого кандидата они поддерживают. Они клеят наклейки абсолютно на все, что движется. А некоторые делают татуировки. Некоторые вешают плакаты на стены домов. Некоторые проводят парады или протесты за своих кандидатов. Это уникальное время в США, и это то время, в которое, как мне кажется, обязательно надо посетить эту страну, чтобы понаблюдать за этим разгулом демократии.
С тех пор, как он стал президентом, они начали всю эту хрень про Россию. Россию, и пытались его дважды отправить на импичмент. Один за другим. Чемпион по импичментам. Знаете, чем больше я вникал в это, тем больше понимал, что так называемое «глубинное государство», да, они настолько коррумпированы, они как бы до сих пор делают все возможное, чтобы остаться у власти. И я думаю, это просто невероятно, что они натворили и продолжают делать. Я хочу, чтобы он вернулся и закончил очищать болото. Потому что многие говорят, ну, он не сделал этого в первый раз, почему ты думаешь, что у него получится сейчас? Я отвечаю, нужно понимать политику. Нужно понимать, с чем он тогда столкнулся. Да, я знаю, что он сам не думал, что он победит. У него не было готовой команды, как у всех остальных, знаете? Так что он полагался на плохие советы и выбрал в кабинет много плохих людей, которых потом пришлось увольнять. Потому что они на самом деле были не за него.
Честно говоря, я не слишком много знаю о внутренней политике. Кто эти плохие люди?
Ну, просто, знаете, эти люди, которые на самом деле не по-настоящему поддерживали Трампа. Они притворялись, чтобы попасть в его окружение и устроить ему проблемы. По сути, они были, ну, как бы шпионами или вроде того. Просто стремились навредить ему. И до сих пор так, знаете. Когда слышишь, как Байден говорит о Трампе, он постоянно упоминает этих людей под лозунгами «Make America Great Again». И мне это странно, ведь если ты американец, ты ведь знаешь, что его лозунг «Сделаем Америку снова великой». У меня была подруга, я не буду называть ее имя. Мы были друзьями 55 лет. Это больше полувека. Очень долго, да. И когда Трамп выиграл выборы в первый раз, она меня заблокировала в Facebook.
Да.
Потом у меня, знаете, были проблемы со здоровьем в прошлом году, и, честно говоря, я намного старше, чем выгляжу и чем звучу, мне 62 года. У меня много друзей, которые уходили из жизни, и я подумал, мне не нравится эта тенденция. Она живет в Кентукки, и я решил, не дай бог, что если со мной или с ней что-то случится, не хочу, чтобы кто-то из нас ушел с таким разрывом между нами. Поэтому я купил ей, знаете, что-то вроде примирительного подарка. Отвез к ее дому и оставил на ее машине. Я не мог дозвониться. Она не брала трубку. Поэтому это все, что я мог сделать. Причина, по которой я об этом рассказываю, просто на днях, где-то на этих выходных, моя подруга из Флориды, из моего родного города Стерджес, Мичиган, потеряла все в наводнении. Представляете, потеряла все. Она была в ярости и написала пост, что, мол, жаль, что я не мигрантка, а то меня бы поселили в отеле с бесплатными удобствами и прочими бесплатными штуками. А вместо этого она пишет, что должна ждать 70 дней, чтобы получить чек на какие-то $750. Или что-то в этом роде. Это было саркастично. И она добавила, что ей не нужна скорая помощь, у нее есть две сестры, которые приютили ее. И вот сразу же наша общая знакомая влезла в комментарии и начала говорить, что все это вранье, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях не дает деньги иммигрантам. Что зачем писать такое? Сначала бы проверила факты. А я думаю, эта женщина только что пережила два наводнения. Все ее вещи были смыты. И выложила пост с комментарием «Вспомните эту историю в ноябре». И первая реакция должна быть: «Боже, чем я могу помочь? Что я могу сделать?» и так далее. А ты только хочешь сказать ей: «Не критикуй администрацию, они делают все возможное». Что за хрень? Я вышел из себя, подумал: «Да что с тобой не так? На таком уровне находится твоя эмпатия?» Я наехал на нее. «Знаешь, если хочешь оперировать фактами, пожалуйста, вперед. Я высказал тебе всю эту эмоциональную хрень, и я просто не буду с этим разбираться». И они говорят, мол, я не понимаю, как ты можешь поддерживать Трампа. Знаете, то, что я постоянно слышу. Не понимаю, как ты можешь его поддерживать. И смешно, что часто люди, которые мне это говорят, еще говорят, ты же христианин, а поддерживаешь человека, который, ну, знаешь, позволяет себе хватать женщин за интимные места и тому подобное, и бла-бла-бла.
И что вы им отвечаете?
Что я отвечаю на это? Я говорю, во-первых, мы выбираем президента, а не Папу Римского. Потому что я говорю всем, я постоянно говорю людям, что верю, что Бог поместил Трампа в Белый дом не просто так. И знаете, верю, я искренне верю, что многие леваки, вероятно, продали душу сатане, и они теперь активно на него работают. Но, знаете, если вы читали Библию, то знаете, кто побеждает в конце.
Лет через 15, что вы думаете будет с Америкой?
Я не думаю, что Америка еще будет здесь через 15 лет. Я не думаю, что она продержится.
Разъясните, а что вы имеете в виду?
Ну, по сути, будет еще 4 года Обамы. И Обама слабак. Большой кусок дерьма. Знаете, это не расизм, это факт. Это основано на его истории и его результатах. И он, знаете, делал то же самое. Ну, некоторые из самых идиотских, тупых решений, когда-либо принятых нашим правительством, были сделаны за последние 15 лет из-за Обамы. А что они сделали потом? Они атаковали Трампа с первого дня. Они отвлекали его с импичментом и этой фигней с расследованиями. Так что он на самом деле никогда не мог нормально утвердиться в качестве президента. Если бы он всех разоблачил, это вызвало бы возмущение. И он мог не получить свои вторые 4 года. Что касается того, как все сложилось, я на 100% верю, что демократы сговорились с Китаем. Да, чтобы ковид попал сюда. Я в это верю на 100%.
Вы думаете, что демократы контролируются Китаем?
Ну, Байден точно, да.
Это что-то вроде того, что существует некая коммунистическая повестка, которая стремится захватить Америку.
Я на 100% в это верю.
Давайте вернемся к теме упадка Америки.
Ну, я это вижу. Я это вижу, потому что, знаете, у Ирана есть деньги. Иран связан с Россией. Иран связан с Китаем. Мы не можем защитить себя от этих троих вместе. Это не может просто закончиться на этом. Сколько миллионов китайских, иранских и русских солдат уже в Соединенных Штатах?
Вы думаете, будет вторжение?
Да, нас уже захватили.
А что вы имеете в виду под этим?
В этой стране 20 миллионов иммигрантов из 180 разных стран. В Китае как минимум 20-30 тысяч мужчин призывного возраста. Только в Калифорнии у них есть секретные полицейские участки, которые они организовали в Америке. Почему они, они только что, вы знаете, что они только что объявили, что было 17 случаев пролета дронов над этой военной базой в Вирджинии, где-то в Неваде. Очень много таких инцидентов. Почему эти дроны? Я не верю, что мы сможем защитить себя, когда у нас слабый президент и, знаете, фальшивый военный вице-президент. Я не верю, что мы сможем защитить себя, если Россия, Китай и Иран объединятся.
Как вы думаете, что нужно сделать, со всеми иммигрантами?
Дешевле депортировать, чем поддерживать.
Вот так и все? Просто всех нужно депортировать? Абсолютно каждого?
Я думаю, что каждого незаконного иммигранта в стране нужно собрать, а затем, вы знаете, дать им выбор. Их можно отправить куда-то и задержать. Возьмите отпечатки пальцев, сделайте анализы крови, проверьте, нет ли за ними судимости. Если они чисты, то нужно дать им шанс, знаете, стать гражданами. Но тех, у кого есть судимость, нужно отправить обратно. Нельзя, знаете ли, пускать людей из третьих стран в свою страну. Вы получите проблемы третьего мира, все просто. Это простой здравый смысл, понимаете? Вот почему я начал говорить о здравом смысле. Когда, знаете, говорят, не говорите мне, за кого голосовать. Вместо того, чтобы говорить «Трамп-2024» и подобное, я просто начал говорить... Голосуйте за здравый смысл. Голосуйте за здравый смысл. Понимаете? Потому что в действиях левых нет ничего логичного. Почему вы пускаете миллионы и миллионы людей в эту страну?
У нас была замечательная беседа с настоящим замечательным трампистом. Мне она очень понравилась. Они действительно живут, опять же, в своей отдельной реальности. И это реальность, которая, в принципе, у нее есть свои законы. Да? Она не абсурдная, как либералы говорят, что doesn't make any sense. Нет, она там очень там вполне стройная, аргументированная структура.
Да-да.
Она просто не имеет отношения к тому, что происходит в действительности.
Просто смешно. Ливанец открывает ресторан трамповский, где он нанимает венесуэльцев. И туда приходят эти... жирненькие, белые, старенькие чуваки, и всем рассказывают про как...
Для них это как Диснейленд, для них это как возвращение в сказку. Для него это приятно, для него это психологически очень комфортно, потому что он чувствует себя среди таких же, как он.
Да.
А при этом деньги со всего этого имеют, буквально эмигранты.
В этот день мы встретились с еще одним трампистом.
Чувака зовут Стив Сэ. Он пастор, и он основатель Trump Train. Это группа идиотов, они собираются в своих lifted pickup траков, едут по городу Нью-Бронфилза и окружающих местах, где они вешают трамповские флаги, американские флаги, техасские флаги, это come and take it на свои траки, и бибикают на всех либералов, их обзывают из окон, они... занимаются, что называется rolling coal, это вроде как это, у дизеловских моторов они, если ты нажимаешь сильно на педальку, они слишком много бензина кидают в мотор.
Газуют.
А?
Газуют.
Газуют, да.
Газуют.
И производят из экзаст черный дым, очень-очень много черного дыма. Они этим занимаются. И присоединился к новой церкви, которую он сделал, называется Solomon's Porch. И с тех пор он ее ведет. Цель этой церкви — это что они поддерживают христианскую Америку, они хотят, чтобы Иисус Христос ввел тут закон, и они хотят, чтобы, как он сказал в этой службе, когда я пошел на прошлой неделе, всех либералов, что он имеет, или всех коммунистов, что он имеет в виду, обычных либералов, он хочет депортировать в Китай, он хочет всех комиков отсюда выгнать. Пусть они, если хотят, живут по своим сатанистским путям, чтобы они просто здесь, в христианские штаты, этим не занимались. И если они хотят быть американцами, это значит, что они должны быть христианами. но он именно имел в виду протестантская Америка. Это ему цель, что такое быть американцем, это быть протестантом за какой-то уровень свободы. Я не знаю, что свобода для него значит, но мы попросим его сегодня.
Не могли бы вы немного рассказать о себе, о церкви здесь, о службе и о том, что вы пытаетесь сделать?
Моя семья и я переехали из Лас-Вегаса в Техас 7 лет назад. Чуть больше 7 лет назад. И вы знаете, Лас-Вегас заполнился, как я их называю, беженцами из Калифорнии. Мы приехали в Техас, и первый год был тихим. Мы были новенькими, все было спокойно. Я много лет был диаконом в баптистской церкви в Лас-Вегасе. Я преподавал в воскресной школе и много лет участвовал в спасательной миссии. Когда мы приехали сюда, мы ходили в церковь и так далее, но у меня появилось желание заняться этими молодыми людьми. Здесь много молодых парней, и нам нужно молиться с ними вместе. В результате этого, в конце октября 2020 года, мы начали молитвенные собрания. И затем мы продолжали расти. Мы переехали сюда в апреле, и все просто растет. У нас сейчас много республиканцев, потому что я капеллан, и я был капелланом республиканской партии округа Комо, а теперь я капеллан республиканского клуба округа Комо. И сейчас много людей приходит оттуда, потому что люди так жаждут. Они смотрят все это дома на разнообразие, равенство и инклюзия, на эту повестку трансгендеров. Люди идут в церкви, где они могут узнать, как жить в наше время, не применяя это к нормальной жизни. Я считаю, что пасторы должны преподавать Библию, чтобы мы были смелыми и храбрыми, и имели достаточно мудрости, чтобы выходить и вести борьбу.
Дальше наш собеседник стал говорить то же самое, что предыдущий трампист из Бургерной. В обоих интервью, очевидно, прослеживалась идея, что Обама, Харрис, Китай и трансперсоны — все это как-то связано с сатаной. И, разумеется, направлено против истинной веры американцев и американского государственного строя.
Разнообразие, равенство, инклюзия, да. Это очень злая повестка, направленная на разрушение культуры. Это, по сути, культурный марксизм. Но теперь Обама внедрил этот культурный марксизм с тяжелой рукой. Вы знаете, и именно там все и началось. Наша идея заключается в том, чтобы сосредоточиться на наших местных сообществах. Мы не можем беспокоиться о Вашингтоне и всей этой национальной политике. Нам нужно сохранить наши местные районы. Они разделяют гендер, разделяют семьи, расы, деноминации церквей. Они должны разделить все, даже по цвету кожи, и это просто абсурд.
Почему они это делают, как вы думаете?
Потому что их цель — разделить и разрушить все это место. Они хотят, чтобы Конституция исчезла, как говорил Обама. Он сказал, что Конституция стоит у него на пути к тому, что он хочет сделать. В общем, есть КПК, да? И они хотят. Они начали внедряться в нашу страну с 99-го года. Есть книга под названием «Неограниченная война». Я думаю, у меня есть копия здесь. КПК начала внедряться в Америку в 99-м году по плану, который изложен в книге. Они сказали, мы будем внедряться. Мы не можем победить США в военном плане. Они слишком сильны. Поэтому мы будем вести войну, внедряясь во все части их общества, через все возможные границы. Через ТикТок и весь тот абсурд, который мы видим в социальных сетях и в умах детей, который продвигается в колледжах, чтобы продвигать их коммунистическую повестку.
Почему вы думаете, что они нацеливаются именно на Америку? Вы говорите, что причина в том, что они хотят внедриться, продвигать коммунизм, но почему? Почему именно эта страна в частности?
Я думаю, что у нас много ресурсов, и я думаю, что мы поддерживаем Израиль. А им это не нравится, потому что в Библии говорится, что Россия с севера когда-то нападет на Израиль. Не знаю, произойдет ли это сегодня, и никто не знает, когда это будет. Думаю, самое главное, мы христианская нация. Наша иерархия такова. Я имею в виду, что у нас есть республиканцы-христиане, мужчины и женщины в Конгрессе, и некоторые из них борются. У нас 535 членов Конгресса, я бы сказал, что пятеро-шестеро из них действительно сражаются. Что делают остальные 530? Я не знаю, что они делают, когда приходят в Вашингтон в качестве новичков. Но они очень редко вступаются за нас.
То есть это просто жажда денег и власти?
Я думаю, это жажда власти. И некоторые из них даже не понимают, что они настолько плохи или что делают что-то плохое. Потому что если вы не верите, у вас нет Святого Духа внутри вас. И я верю, что нам предстоит пройти через трудные времена. Но я верю, что именно в эти трудные времена у нас будет возрождение, потому что у Бога еще много работы. Я верю, что мы находимся в конце концов времени, и Дух Антихриста безумствует. Мы будем видеть больше такого. Я никогда в своей жизни не думал, что увижу день, когда детям их родители позволят им менять свой пол. Они меняют все, это психическая проблема. Подумайте сами, если мой сын придет домой и говорит: «Папа, я думаю, что хочу быть девочкой». На это мы скажем: «У тебя есть некоторые проблемы, которые нужно решить, это трагедия». И это сатанистская. Сатана ненавидит детей. В штате Калифорния, я не знаю, приняли ли это, но был законопроект о том, чтобы убивать ребенка в течение 28 дней после рождения. Я не думаю, что он когда-либо прошел, но это был законопроект. Боже. Да, но подумайте об этом. Мы нация, которая убила почти 70 миллионов детей. Теперь решение отменили. И это дело решается в отдельных штатах, что хорошо, но это суд Божий.
Что мы думаем по поводу интервью, Джесси? Что интересно в этом чуваке, да, это то, что он... Это эсхатологическая очень штука. То есть evangelicals, они сами по себе, они верят в конец света, они верят, что будет глобальная война, которая будет центрироваться в Израиле, фокусироваться на Израиле, что две трети евреев умрут, остальная треть конвертуется в христианство. И тогда все будет хорошо, все будет замечательно. Но это у него действительно апокалипсистическое видение мира. Ты согласен, Джесси?
Да, и мне что интересно, то что это не только повязано с христианством, но это о мерах христианства. У него очень такое...
Американизированное.
Не, да, я просто как-то мешаю эти слова о мерах
христианства. Синкретичное.
Да-да-да, у него очень националистические... как это... Он очень по националистическому образу подходит к своей религии, к слову Иисуса Христа. Именно то, что практически, если так посмотреть на его перспектив, это цель Иисуса Христа, это было, чтобы осознавать Америку, и потому что тут все, вся эта свобода была и так далее. Mm-hmm. И это, что он старается защищать, но... как это? Для него, мне кажется, что христианство не может быть без Америки, и Америка не может быть без христианства.
Просто... Его понадобилось полчаса выводить на то, что христиане должны быть в первых рядах в случае гражданской войны. Это да. Тоже... Я его полчаса выводил на эту тему, а то все... Знаешь, что мне здесь интересно? Это то, что я понимаю, почему... Вот он говорил, что он съездил в... 6 января в Вашингтон. И я понимаю, почему для него это буквально как вот искушение святого Антония, да? Это для него действительно какие-то эсхатологические, апокалипсистические видения находиться в Вашингтоне, потому что физическая натура Вашингтона, вообще любого развитого города и вот того, где мы сейчас находимся. Просто где мы сейчас, это вот... Это такая бескрайняя степь с гаражами. И в гаражах делают спортзалы, огромные гаражи.
Да, и он сам себе так представляет, что вот я работал на нормальной работе, я хотел просто иметь дома, семью воспитывать, все такое прочее. И потом вот либералы пришли, мою жизнь уничтожили просто потому, что я хотел флаг повесить, такое дело. И сейчас мне хана, жизнь развалилась, у меня это как... ты сегодня раньше сказал, что есть этот комик, кого-то называют нациком, и он говорит: «Вы меня называете нациком, ох, у меня же уже больше нет выбора, кроме чем быть нациком». Он практически так и сделал, да. И у него выбора больше нет, кроме чем быть христианским националистом, чтобы, ну, в крайнем случае воевать.
Нам не оставили другого выбора.
Да.
Да. Да. Любимая присказка любого консерватора.
Если я должен буду, я пойду и возьму в свои руки оружие и пойду воевать.
Да, 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 да.
Что мне персонально страшно слышать такое, потому что, ну, я здесь живу, я вижу не первый раз, что кто-то так. толкает, чтобы брали оружие и пошли воевать.
Ну вот интересно, меня он не так сильно напугал, как вас с Ником, наверное. Мне как-то он...
Это потому, что ты его на службе не был. Служба была намного страшнее. И он намекал постоянно к этому. И всегда, когда намекал к этому, он говорил, о, мы должны что-то сделать, и что-то это уже... Думаю, бы самого себя остановил и бы сказал, вы знаете, что я буду говорить, но я это не буду говорить.
После двух больших интервью мы ехали переночевать в мотель. По дороге, прямо на трассе, у нас пробило шину. Вэн Джесси в очень плохом состоянии, что неудивительно, потому что до Джесси у него было как минимум 6 других хозяев, и у последнего хозяина Джесси выменял Вэн на груду старого оружия, дробовиков, пистолетов и еще несколько банок пива. Поэтому, конечно же, он вечно ломается. И вот теперь сломалась шина. Мы совершенно не знали, что делать, мы были в панике. Лишних денег нет, до ближайшей шиномонтажки далеко. И тут останавливается фура. Вернее, даже не совсем фура, а пикап-трак. Из нее выходит белый пожилой мужчина с огромным ножом на поясе и предлагает помощь. И как вы думаете, что первым делом он нас спросил?
Спасибо, что остановились.
За кого вы голосовали?
Трамп.
Хорошо, я подкачаю его.
На самом деле, эта маленькая зарисовка показывает, насколько политические идеи пропитывают сознание американцев, особенно в предвыборный сезон. Люди, на жизни которых мало что влияет, кто именно президент, потому что они все равно останутся забытыми, будь в Белом доме Харрис или Трамп, они становятся очень внимательными к политике. И кто знает, стал бы он нам помогать, если бы мы сказали, что мы демократы. В общем, он помог нам с шиной, и мы поехали на ночевку в мотель.
Вот либералы обычно, ну, либералы, там, демократической партии и так далее, когда они говорят про трампистов, они говорят, что трамписты очень страшные. Трамписты — это прям такие... Но... В моем опыте, на самом деле, да, трамписты, там какие-нибудь ультрасионисты, еще кто-то в этом духе, многие из этих людей, на самом деле, если с ними говорить как с людьми, они совершенно милейшие персонажи. Они милые, безобидные и зачастую вот по-детски чем-то глубоко обиженные персонажи.
Да.
Но при этом, если заговорить с ним об иммигрантах, то массовая депортация... Да?
Или то, что то скоро сейчас Иисус Христос придет, и это рапчер будет.
Да. И вот эта комбинация, и мне кажется, частично это потому, что для него эти вещи, они понарошку. Вот эта гражданская война какая-нибудь потенциальная, еще что-то. Это не как занятие настоящей политикой, а это как фандом. Вот у тебя есть, например, фандом «Игры престолов». И это такое... Это как будто бы ты фанатеешь по придуманному миру, где все такое интересное, где все зависит, где все это дело жизни и смерти, где постоянные библейские, абсолютно буквально библейских масштабов происходят битвы. Но при этом ты еще можешь себе позволить жить в своем, в мире внутри этого мира, в комфортном мирке, где ты занимаешься развозом собачек, ты ешь бургеры вкусные, у тебя там футболочка, маечка, вот это все. Ты не занимаешься настоящей гражданской войной, где ты в окопе сидишь 2 месяца с винтовкой и жрешь мышей и тараканов.
Проблема, что вот что. Разрывают эти дружбы, которые уже 50 лет держатся.
Mm-hmm.
Так что это вот не только... Это уже переходит в настоящее чего-то очень. Mm-hmm. Просто это как-то переходит в настоящее через интернет.
Еще мы сумели заехать на полчасика в Алама. И Алама — это... Я даже не знаю, с чем это сравнить. Это такое место известной битвы между американскими и техасскими сепаратистами и диктаторским правительством на тот момент Мексики. Незадолго после чего Америка отжала себе Тексас, Техас в Мексике. Много... Размышления о конце света, много размышлений о пропаже всего и вся. В общем, буду держать всех в курсе и потихонечку присылать новые записи. Всем пока, спокойной ночи.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.